Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». И поговорить я сегодня хочу о новом городе, который возник на наших глазах, хотя мы еще этого даже не осознали. Город с названием Подмосква. Не Подмосковье, а именно вот такая вот Подмосква. Город с населением почти в 10 миллионов человек, а если точнее, это некое бетонное кольцо, которое в радиусе 30 километров окружает Москву зоной сплошной застройки. И действительно, вот эта вот сплошная застройка превратилась уже в одну сплошную агломерацию, которую, видимо, пора называть собственным названием. Так что речь идет о совершенно фантастических темпах строительства многоэтажного жилья в ближайшей зоне вокруг Москвы, не только в Новой Москве, но и вообще по всему периметру вокруг города, и о тех совершенно фантастических и пока еще, видимо, непонятых экономических, социальных, экологических рисках, которые это все несет, и которые уже начинают проявляться в виде конфликтов и противостояния граждан с застройщиками. Так что что такое из себя представляет вот этот вот бетонный пояс, бетонное кольцо вокруг Москвы? Что это? Городостроительная нирвана или урбанистический апокалипсис? И во что превратится московский мегаполис через 10-15 лет? Говорим мы об этом с нашими сегодняшними гостями. Это профессор Высшей школы урбанистики, декан Высшей школы урбанистики имени Высоковского, Высшей школы экономики Алексей Новиков.
Добрый день.
Это архитектор, урбанист, городостроитель Илья Залевухин.
Добрый день.
И Екатерина Мирошникова, активист движение Мортонграду.нет.
Здравствуйте.
Ну вот я хочу для начала, может быть, так, я не знаю, сгущаю краски, я не сгущаю, но действительно это какая-то огромная совершенно градостроительная проблема, которая вырисовалась в последние годы и которая превратит Москву в некое подобие Мумбаи, Найроби или Шанхая, такой гигантская бетонная агломерация.
Илья. Ну, я могу сказать, что эта проблема, она началась еще достаточно давно, лет, наверное, 50 назад, когда был принят генплан 71 года, по которому, собственно, реализовано было только строительство спальных районов. Как сейчас мы понимаем, неплохо, но в целом, на самом деле, это все продолжилось, стало на коммерческий, изменилась страна, ее не стало, стала другая. И все это стало расти в угоду коммерческим метрам. Поэтому проблема чудовищная, ее надо, конечно же, признавать, обсуждать и начинать, конечно же, анализировать. И главное, что проектировать, предлагать какие-то решения, потому что иначе мы так дальше и будем что-то ограничивать, где-то все равно будет прорываться строительство по вполне понятным причинам и так далее. То есть, собственно, когда, знаете, дует ветер, глупо ставить заборы, надо ставить мельницы и каким-то образом использовать это. Ну,
а ветер уже продолжает дуть, невзирая на кризис?
Я вот специально, да, это сказал, я знал, что вы это спросите. Знаете, в принципе, вот, не знаю, можно с Алексеем как раз обсудить этот вопрос. Процесс урбанизации городов, он происходит во всем мире, происходит сейчас и достаточно активно. И, в принципе, конечно, это развивающиеся страны, это и Индия, и Китай. И вопрос просто, и у нас, конечно же, несмотря на проблемы с экономикой, которые есть, а может быть, это тоже отдельная история, в том числе из-за проблем экономики, да, у нас люди будут приезжать в Москву, да, в город Москву, да, и что с этим делать? Вот нужно, собственно, тоже найти какие-то профессиональные ответы, потому что говорить, закрывать глаза и думать о том, что сейчас население Москвы будет уменьшаться, ну, давайте тогда какие-то там политические прогнозы строить, думать, почему это произойдет, пока только увеличивается.
Алексей, для вас это, как для урбаниста, явилось сюрпризом, вот это вот появление этих новых слепков, сгустков, агломераций последних лет? Вот, скажем, говорят даже о таком городе, как Коротище, как Королев, Мытище, Пушкино и кто там еще, Фрязино, что ли. А вот это вот уже с населением миллион человек, такой хороший европейский город.
Отличное название, как у американцев, Шарлотта, да? Да. Нет никакого сюрприза. Дело в том, что за этим явлением стоит очень много экономических и институциональных процессов. Но главная экономическая причина состоит в том, что в стране в течение долгого времени, начиная с рыночной экономики, была так называемая голландская болезнь, да, которая выразилась в том, что единственным надежным активом, где там население, девелоперы могли хранить свои деньги или инвестировать, куда они могли инвестировать, было жилье. Жилье в Москве и в Подмосковье – это лакомый кусок, потому что это единственный существенный, мощный трудовой экономический субъект в стране. И в этом случае спрос на жилье в Москве, независимо от того, какое количество народу сюда приезжает, он неограниченный. Он просто неограниченный. Это все практически вся страна. И любой девелопер, который думает над тем, куда ему вложить деньги, или любой человек, который думает, как ему сохранить деньги, он, конечно же, на этом достаточно худосочном финансовом рынке с малым количеством финансовых инструментов, он вкладывает во что-то более-менее реальное, в жилье, и инвестор, естественно, идет ему навстречу. Это как бы первая проблема. Вторая проблема. По отношению к коммерческой недвижимости жилье гораздо менее рискованный актив, потому что коммерческие инвесторы, они очень капризны, им обязательно нужна линия общественного транспорта, инфраструктура, иначе там народ не будет работать, не поедет. Поэтому они никогда не идут на такого рода инвестиции. А люди инвестируют в еще не построенное жилье. Они прекрасно покупают жилье, стоящее в одиночестве где-нибудь там в поле, без дорог, без детских садов и так далее, поскольку они понимают, что в какой-то момент это возникнет. И таким образом возникает вот это вот опять же давление и спрос. Третья причина, почему это произошло в Подмосковье, это, конечно, феноменальная градостроительная ошибка, которая была совершена, видимо, по политическим причинам. Это вот добавление вот к Москве нового куска, который в 2,5 раза ее больше. Там по этому поводу можно очень много чего говорить, но мы сейчас видим, что вокруг границы этого куска растет такой бетонный пояс. Близость непосредственно к юридической границе Москвы является фактором, повышающим привлекательность жилья. И все инфраструктурные планы, которые там строит Москва в отношении этого куска в отдельности от Московской области, они перестают работать. То есть возникает вполне себе такой серьезный конфликт. Было много информации по поводу того, что перед тем, как этот кусок был привязан к Москве, в массовом порядке выдавались разрешения на строительство именно Московской области в этом
куске. По старым еще, то есть предвиделось такой скачок капитализации.
Да, и поэтому то, что мы сейчас видим внутри этого куска, который на самом деле является Подмосковьем, ну, как бы формально Москвой, это строительство было санкционировано еще до его присоединения с неким взглядом вперед, что это будет действительно нечто такое мощное. Ну и, наконец, сама по себе вот эта агломерация, ну нет ничего плохого в агломерации, но у нее есть одна мощная проблема. Она по плотности населения бьет все рекорды, практически дошла до уровня Дакки, это Бангладеш. А по плотности застройки она все равно рыхлая. И вот эта рыхлость застройки и плотность населения создает мотивацию к перемещению на автомобиле. Общественный транспорт в рыхлых застройках он не работает. Он все равно требует какой-то там последней мили, там, последнего километра. И застройка по типу свободной планировки, вот эти вот гигантские зеленые пространства между домами, это вот то, что у Корбюзье была вот такая социально-инженерная концепция, она реализовалась в Советском Союзе просто великолепно. В кавычках, конечно, микрорайон. Она с рыночной экономикой не бьется просто никак. И это гигантская проблема и Москвы, и Московской области, потому что транспортные проблемы в значительной степени связаны с этим. Малый бизнес там не может вырасти в этих районах, поскольку они не создают потока людей. Нет торговой улицы, нет торговой площади.
Вот это да, как раз об этом хотелось поговорить, о социальной инфраструктуре, о том, как эти агломерации превращаются в резервации без нормальной какой-то социальной и экономической инфраструктуры. А пока что я вот Катерину хочу спросить, а вот для вас последние годы Подмосковье вообще сохранилось или умирает как ландшафтный объект? Потому что, вот, не знаю, скажем, вот я человек, живущий между Москвой и Звенигородом. И вот наблюдая, вот, скажем, свой любимый Звенигород, я вижу, как исторический московский город умирает на глазах, окружающий частоколом. Причем именно даже, я не знаю, как там с высотным регламентом, там 16, 22-этажных башен. Вот, то есть, как бы, вот для вас Подмосковье как ландшафтный объект.
Ну, наверное, примерно так же, потому что как бы для меня там близок является родным Запад Подмосковья. И вот в основном как бы, почему я и начала заниматься вынужденно, к сожалению, всей этой историей, связанной с Мортенградом, потому что для меня территория, которая непосредственно как бы будет уничтожена, если этот город возникнет, это территория Лохина острова и территория Архангельского, которые являются проекте, в согласованном проекте, они входят в заказник Верхняя Москва-река, Национальный парк Московия. Конечно, вот это одна из таких, одно из мест силы для меня. И дальше все направление по Новой Риге, там, до Волоколамска, Истра, Новый Иерусалим.
Ну да, вот я здесь хотел нашим урбанистам задать вопрос вот, и вообще, в принципе, как бы проблематизировать. Потому что я-то, может быть, в абстракции тоже не вижу ничего плохого, что строятся новые дома, заезжают люди, улучшают свои жилищные условия. Вопрос в том, где это строить и за счет чего. Да, что вот это разрушение уникального, мне кажется, историко-культурного и экологического ландшафта, вот это вот ближнего Подмосковья. Потому что даже если вот мы говорим о Западе, слушайте, ну, Истра, там, Волоколамск и так далее, столько разрушается, я уж не говорю там усадьба Архангельская, которая уже в третье десятилетие с переменным успехом отбивается.
Ну, тут можно сказать, для начала все-таки защиту подмосковных властей, я скажу, хотя, может быть, некоторые там подумают, что, ну, вот, что все эти разрешения выдавались предыдущими, да, администрацией, и вся это высотное строительство, на самом деле, это не сегодняшнее правительство Московской области, которое,
это
на самом деле...
Это еще Ромовская администрация?
Секундочку, я просто потом я скажу про Мортенград и про высотный регламент, сейчас я дойду до этого, да, что я, на самом деле, считаю, что там, конечно, не должно быть никакого города, и так далее, это все понятно. Потому что город должен быть в городе, а в пригороде должен быть, ну, рекреация, ну, максимум низкоэтажное жилье пригород, да, это нормальная совершенно история, и увязана она вся должна быть с общественным транспортом, и должна быть плотно сделана в узлах, люди должны жить и пользоваться общественным транспортом. Очень просто, каркас и там тело, да, мясо. Вот, там, где нет каркаса, там нету города, да, и дальше там никакой инфраструктуры не возникнет, сделайте вы там плотный квартал или поставьте дома, и работать это не будет. Но вы говорили про то, мы говорили про то, что где надо строить. Ну, так вот, собственно, и строить нужно, и развивать нужно территории, вот эти рыхлые территории городские, где заброшены какие-то мойки, гаражи, вообще непонятно что. И работать, собственно, с владельцами этих земель, которые в какой-то момент его там захватили, а потом они уехали в Англию, вообще непонятно где, кого-то посадили, кто-то кого-то перепродал. И администрации городов должны работать как менеджеры. Не говорить о том, что это наша земля, мы сейчас присоединим кусок и дадим разрешение на ней построить. Говорить о том, что мы такие трудолюбивые менеджеры каждого города и каждого региона. И мы работаем с собственниками земли, которые есть. И мы понимаем, что наша, то есть городская, то есть не городская, а общественная земля, природная, она должна остаться незастроенной. Потому что, собственно, когда мы что-то делаем, мы должны решать какие-то проблемы. Вот незастроенных территорий, уплотнять на основе общественного транспорта и так далее. А не ухудшать ситуацию. Вот проблема Мортенграда, я везде это говорю, и здесь это скажу, это совершенно понятная вещь, она, конечно же, ухудшит ситуацию. Какие проблемы мы решаем Мортенградом? Какие? То есть сейчас у поля нет проблем. У зайчиков, там, цветочков, которые... То есть нету никаких. Мы создаем проблемы. Потому что на самом деле нужно туда транспортная, инженерная, социальная инфраструктура. И плюс еще эксплуатация на 20 лет вперед. Потому что все это садится на баланс, собственно, муниципалитета.
А Мортенград скажет, есть дефицит жилья.
Вот, вообще, правильно. Вот
скажет, он есть объективно? Существует дефицит жилья? Или это какая-то такая константа, которая будет всегда?
Если позвольте, я могу быстро дальше тоже сказать. Конечно же, существует дефицит. Существует дефицит арендного жилья. И так далее. И строить это надо в городе. Или в тех узлах, то есть рядом со станциями ТПУ, там, где электрички ходят и промзоны, модифицируя транспортный каркас. А поля надо оставить в покое. То есть для этого и существует во всех городах зонирование, во всех странах обязательно зонирование. Нужно сделать зонирование, определить, где мы строим, где мы нет, какие принципы и так далее. Но самый простой принцип – расстояние до транспортного узла. Чем больше расстояние, тем меньше плотность. То есть если больше 2,5 километров, там не должно быть плотности, я не знаю, 500 человек на гектар, а должно быть там максимум 150-200. И тогда, соответственно, вы можете построить один небоскреб, но зачем вам? А девятиэтажной застройкой плотной, квартальной, можно такую плотность поднять, что мало не покажется, что, собственно, и делается. То есть высотность – это вообще еще тот регламент.
Ну да.
И здесь, мне кажется, дело даже не в дефиците жилья, потому что дефицит жилья есть в Лондоне, да, и там все по-другому. Здесь дело в градорегулировании, в правовом зонировании территории, без которого не обойтись. Есть как бы теоретические основы этого, есть практические. Теоретически одна из лучших книг на эту тему – это «Теория поляризованной биосферы» Бориса Борисовича Радамана, который, по сути дела, нарисовал то, каким образом природа, природный ландшафт и города должны сосуществовать друг с другом. Ответ на этот вопрос высокая плотность городской застройки, не населения именно, а городской застройки, которая может быть как бы, плотность может быть дурной, может быть хорошей. Да? Вот если высокая плотность населения соответствует высокой плотности городской застройки и высокой плотности активности, розничной торговли, бизнеса и так далее, что дает вам возможность удовлетворить ваши потребности ежедневные в пределах там, пешеходной доступности в основном, там, не ездить на автомобиле на работу, пользоваться системами общественной транспорта, которые работают исключительно в плотных средах, они не работают в рыхлых
средах. Разреженных таких, да.
И вот эта рыхлость, разреженность, хаотичность, отсутствие регулирования, правового зонирования, непонятно ни инвесторам, куда они могут инвестировать, там, в жилье, в какой пропорции с коммерческой застройкой и так далее. Отсутствие правил землепользования и застройки в Москве, это на самом деле уникальная вещь. В Москве, в городе Москве, они есть, но они не приняты, они не введены. Все на ручном управлении. И поэтому возникает, вот, кстати говоря, все эти сносы конструктивистских домов там, и так далее. Это часть вот такого рода проблемы. Потому что чиновнику не нравятся они, ну вот они и сносят. А ему никто не объяснил, что это мировое наследие. Да? Поэтому вот так.
Вот меня интересует вопрос, все-таки немножко эту тему докрутить, относительно дефицита жилья. А сейчас все это застраивающее в Подмосковье, это не пузырь какой-то огромный? Они все-таки заложили средства еще на старых дрожжах, в общем-то, до кризиса. Кто там будет жить в этих 25-этажных домах?
И какого качества будут эти люди, как потом они там будут еще 20 лет развиваться в этих недостроенных районах?
Мы просто сталкиваемся с очень любопытной ситуацией, потому что когда начали разрывать эту историю с Мортоном, да, это же фактически такая мортонизация всего Подмосковья происходит, она входит в топ-3 крупнейших застройщиков. И по большому счету это такой строительный МММ, потому что не достраивая там в той же самой Балашихе, или вот там нам сейчас приезжал на митинг Северный против Мортона, такое мощное общественное движение, они те деньги, которые как бы были фактически соинвестированы покупателям жилья в свои объекты, в том числе в социальные объекты, обещанные, дальше пускают на строительство следующих Мортонов.
Как СУ-155, который, кстати,
да,
развалился.
Да, фактически это СУ-155, и дальше вот мне лично рассказывали о ситуации, когда, например, приходишь с требованиями достроить какой-нибудь ФОК, ближайший, и говорят, окей, значит, ФОК мы тебе, если ты будешь поступать, то мы тебе там здесь канализацию не доделаем, или здесь тебя отключим электричество. То есть люди попадают абсолютно в заложники этой системы. Я же не говорю про финансовую систему и так далее.
Так что да, в большой степени это здесь возможен и такой социальный пузырь, который лопнет вот с этой вот незаселенной застройкой.
Позвольте себе сказать, что на самом деле, когда мы говорим про комплексное, знаете, вот есть такая вещь, вот вам она может, ну, как показаться интересной к обсуждению. Вот мы против чего мы сейчас вот боремся? Мы, кстати, все боремся против точечной застройки. Вот что Кушков делал точечную застройку. Вот он гад такой, делал точечную застройку. Давайте что делать? Там сверху сказали, в принципе, довольно правильную вещь, но только не сказали где. Да? Там такой гром прогремел, и там что-то комплексно. И все так, комплексно. Так, что же это? Комплексно. Так, давайте, все комплексно. Комплексно мы можем взять поле, вот поле, потому что разгребать там собственников, это очень сложно. Комплексно. Комплексное освоение территории. Проекты КОТ. И давайте комплексно строим Мортонград. Я вас уверяю, что, в принципе, никто этого не стесняется. Все говорят, я посмотрел в документ, там везде комплексное развитие территории на кадастрах написано. И позиционируется этот Мортонград. Слушайте, вы же хотите, вы хотели кварталы, вот вам квартал. Вы хотели девятиэтажный, вот вам девятиэтажный. Вы хотели улицы, там всякие фоки и так далее, вот вам фоки. Что же вы хотите-то, господи, я не понимаю, жители. Вот, понимаете, а на самом деле надо просто понять, что вот этот город, да, город, даже вот он не может возникнуть при отсутствии, собственно, самого тела города. То есть вокруг-то нельзя построить город на 60 тысяч метров.
На колхозных полях.
Ну нельзя, это Петр Первый последний раз сделал. Видите, у нас ошибка, она вот системная, как бы, да? Потому что там же есть комплексное освоение территории, а есть развитие проекта РЗТ. Вот надо внимание перенести на качественное, сейчас ужас скажу, точечное, но при этом комплексное осмысление городской ткани. Да? То есть, чтобы построить один дом точечно, надо осмыслить территорию в полгорода. Конечно. И надо вот и для этого, сейчас отвечаю на ваш вопрос, и все, спрос есть для качественных проектов в центре города, в которых будут воспитываться нормальные, послушные граждане.
Да. О том, насколько подмосковные поля выдержат комплексную застройку, поговорим после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня архитектор Илья Заливухин, декан Высшей школы урбанистики и Высшей школы экономики Алексей Новиков и активист движения mortongrado.net Катерина Мирошникова. Говорим мы о бетонизации, о бетонировании Подмосковья, о том, как 30-километровая, да уже и больше, наверное, 50-километровая фактически в зоне немалого, уже большого московского бетонного кольца, Подмосковье прекращает свое существование в качестве ландшафтного объекта и прорастает десятками микро- и макрогородов. То есть на наших глазах возникает гигантская агломерация численностью до 30 миллионов человек. Ну вот к вопросу о комплексном освоении территории, о том, как вот Мортонград хочет строить на колхозных полях в районе Рублево-Архангельское город на 60 тысяч квадратных метров. А вот я хочу спросить наших градостроителей, а насколько просчитана, скажем, экологическая нагрузка, насколько это выдержат сети, где они будут брать воду, куда они будут сбрасывать воду, насколько выдержат электрические сети, это я еще даже про транспорт не спросил. Вот эти вот комплексные застройки, что будь то в Балашихе, в Северном, или в Рублево-Архангельском. Это как-то просчитано?
Ну, я могу сказать, что я думаю, что нет. Потому что, на самом деле, если бы это было просчитано, то был бы, ну, собственно, давно уже сделана стратегия пространственного развития Московской агломерации, основанная на стратегии социально-экономического развития. Она бы делалась, обсуждалась с людьми, со специалистами. Было бы некое сообщество, бюро, там, Большая Москва или Большая Московская агломерация, как в мире делается, куда, собственно, приглашаются там представители и общественности, и специалисты, и так далее. Формируются задачи, и дальше раздаются, собственно, указания проектным институтам делать. То есть эти указания должны быть сформулированы и согласованы, конечно же, с администрацией, руководителями и так далее, но сформулированы специалистами. Так как такой работы не сделано, а, собственно, у нас, как мы знаем, что если решили там благоустроить, так благоустроим мы как бы просто несмотря ни на что, к Олимпиаде 18 года, да, то, собственно, точно так же, если решили, что комплексное освоение территорий, квартальная застройка – это хорошо, значит, мы застроим все кварталами, все поля. Кто там это просчитывал? Ну, какие-то формальные расчеты есть. На самом деле, понятно, что экология от этого не выиграет, если мы поля будем застраивать городами.
Слышал, уже воды даже нету. Там, по-моему, так сказать, вот этот водоносный горизонт, они там выхлебали уже первый, второй. Там люди забуриваются уже в какие-то совсем нижние горизонты. И туда же, как я слышал, чуть ли не обратно закачивают вот эти вот сточные воды. Так что там все это захламляет.
Ну, и так есть немножко... проблемы, очевидно, у Москвы и Московского области, как у агломерации, это факт, потому что, собственно, ну, нам очень-очень далеко, да, вообще спланированного устойчивого развития на устойчивого на следующие 50-100 лет, да, то есть все думают, а здесь и сейчас, по большому счету, либо выполняют указания свыше, там, сказали, все побежали делать.
Конкретно да. Вот с этой смортоновской историей, я бы вообще называла это более сильным словом, это называется экологический терроризм. Потому что как бы, те территории, в которые они планируют застраивать, вот, застраивать, они входят во второй водоохранный пояс Москвы-реки. И, собственно говоря, все то, что будет вот, конденсационно сливаться, это все пойдет в ту воду, которая питает не только Запад Москвы, но и Запад Москвы. Да. То есть это, видишь, это стратегический охранный объект.
Вот, ну, Москва взяла себе территорию около Никольной горы, Московская область выступала против, и тоже там хотела построить комплекс на своей территории. Благо, там что-то пока передумали. Но вот там, вы же знаете, там такой анклавчик,
да,
там,
это имеет отношение, знаете, к Москве,
границы Москвы. Вот это наша история. Москва.
Да, вот да, да. Нет, ну вот да, вот то, что я про воду слышал, опять-таки такое анекдотическое немножко свидетельство, но там у людей, вот там же, где вот Мортонград ваш, в Рублево-Архангельском, там просто в колодцах уже вода ушла. Там все колодцы практически пересохли, потому что все забрано...
Ну, не рассчитана эта территория на строительство города. 60 тысяч человек – это город Наро-Фоминск. вообще вот так вот просто взять вот и создать. И причем они все же поедут на машинах. Все эти истории про ЛРТ, которые довезут до Леруа Мерлена. С Леруа Мерлена люди поедут на трамвае, который город им подвезет, район Московской области подвезет до Красногорска. В Красногорске сядут, поедут куда-то на электричке. Ну как бы вы сами кто-нибудь вообще подумал, как это вот делать?
Как пересаживаться. Алексей, я хочу спросить. А вот социальные, то, что мы начали в первой части программы говорить, социальные, вот я пытаюсь понять, как бы, что за люди, чем они занимаются и какая жизнь может возникнуть, вот, скажем, вот эти вот города типа Звенигорода того же, да, окраины Звенигорода. Ведь люди же, нет уже столько рабочих мест, это фактически все те же миграции, это люди, которые несколько часов добираются до Москвы, да?
Нет, ну Москва, Красногорск, Москва даже дефицитный город с точки зрения трудовых Мытищи. Ресурсов. В рабочие места как раз есть, и, собственно, поэтому все это и происходит. Проблема в том, что вот действительно, вот вы сказали про пузырь, и это действительно феноменальный пузырь, потому что представления людей о комфорте, о среде, о жилье и так далее, они растут, в общем, по восходящей. И они абсолютно не встречают адекватного предложения на рынке квартир, на рынке обустройства территории. И в конце концов, вот эти вот территории, когда в стране действительно возникнут какие-то другие мощные центры, нам крайне их не хватает. Я вообще говорю, что ключевое решение проблем Москвы лежит за ее пределами. То есть должен быть Питер роскошный, должна быть Самара роскошная, Екатеринбург и так далее и тому подобное. И тогда вот этого бесконечного спроса на московское жилье не будет. Но он все равно останется, город уникальный, столица все равно будет, но не такой. И вот в этот момент, когда вот эти вот кривые сойдутся, а потом одна уйдет вниз, а вторая уйдет вверх, начнется процесс гетеризации, начнется вот это вот сдувание этого пузыря. Это примерно то же самое, что сейчас экономисты делают в отношении сценариев развития России после отмены санкций. Это самое страшное, что может быть вот для так называемых импортзамещающих производств. Они сейчас вот рванули, потом санкции отменяются, все меняется, и дальше весь этот пласт со всеми занятыми там, да, со всеми этими панцирными сетками, метлами, там, какими-то другими великолепными высокотехнологичными изобретениями, да, они все улетают опять в кризис. Да, и ужас состоит в том, что это в основном моногорода. И вот примерно та же самая история будет в Подмосковье. Она будет обязательно, поскольку представление о качестве жизни и о том, каким образом она должна быть воплощена в пространстве, совершенно не соответствует предложению. Потому что предлагаются квадратные метры, а не среда. Среда не предлагается.
Плюс там же нету, по-моему, достаточно, то, что вы говорите, рыхлая городская среда, нету мелкого бизнеса достаточного, нет достаточного количества рабочих мест для того, чтобы люди, так сказать, и работали там же, и
абсолютно
потребляли.
Они не создают, вот просто обычной планировкой, перепланировкой, условно умной планировкой этого места можно было бы создать малый и средний бизнес. Я искренне считаю, что вот планировка убивает малый и средний бизнес гораздо больше, чем коррупция, всякие эти инспекции санитарные, которые там насылаются местными какими-то администрациями. Вот эта часть и в Москве, в спальных районах, и в особенности в Подмосковье, там просто среда не для этого.
А как средой можно было бы создать? То есть создание каких-то торговых улиц, каких-то таких торговых кластеров?
Сейчас уже стоит вопрос, как во всем этом хаосе найти что-то подобное. Вот группа АДГ, сейчас кинотеатры, 39 кинотеатров в Москве, перепрофилируют такие комьюнити-центры, ну, такие торговые площади, как бы, ну, с улицами не получается, но хотя бы торговые площади на пару-тройку микрорайонов, может быть, на больше. Уже хорошо, уже хоть какое-то решение. А, конечно, если уж строить новые города, вот, то это должна быть какая-то компактная застройка, вот как Илья говорит, там, есть же ведь просто правила, есть правила, там, соотношение плотности застройки, населения, компактности и так далее. Это архитектурная и градостроительная наука. А, и вот когда смотришь на весь этот беспорядок, кажется, что вот действительно, да, градостроитель – это профессия, и никто этой профессией не воспользовался.
Это же такая же профессия, как архитектор. Вот, представляете, да, построить дом многоэтажный, да, небоскреб, там, а у нас 25 миллионов человек в агломерации, да, живет, не владея профессией, без проекта. на авторском надзоре строители. Ну, просто ни один строитель нормальный не возьмется. Он скажет, слушайте, дайте мне рабочие чертежи. Я вообще не знаю, это вообще рухнет, не дай бог, да? Выходить туда 25 миллионов человек. И то же самое, целый дом заселить. То же самое с градостроительством. Это еще сложнее, чем архитектура, потому что там экономика, социология, что там только нету вообще, да? И потому что градостроительство, это, ну, по сути, это, ну, для меня это такая вершина, как бы, уже проектирования, да? Там нужно понимать практически все, там, начиная от ощущения конкретного человека и кончая экономики и политики, да? То есть это вот действительно, это сложнейший продукт, который должен быть выполнен специалистами. А у нас эта профессия там где-то в 50-х годах начала постепенно замедляться. А сейчас она вообще, ну как бы ее нет. У нас просто нет специалистов. Ну,
поэтому... Тут даже интересно вот из американской истории пример. Ипотечный кризис США. Один из источников это, собственно, вот Детройт, Дирборн, города, где были заводы Форда, и есть заводы Форда и General Motors, увольнение там 45 тысяч рабочих. И вот у них есть какое-то жилье. У них жилье было довольно низкого качества, и они спокойно согласились с тем, что они будут банкротами по ипотечному кредиту. Вот эта концепция, что американская мечта, уважение к дому, уважение настолько, что человек там занимает деньги у кого угодно для того, чтобы выплатить по ипотеке, но оставить себе этот дом, оно там не работает. Качество жилья довольно низкое, среда не очень высокого тоже качества. И в этом случае даже экономически человек спокойно расстается с этим активом, и возникает вот эта вот цепочка банкротств в жилье низкого качества. Вот представьте себе вот эти люди, которые купили эти квартиры по ипотеке. В конце концов, когда это все деградирует до такого уровня, что им это будет как бы неинтересно, это просто приглашение к дефолту по ипотечному кредиту. Просто приглашение.
Это, собственно, то, с чего начался кризис 2008 года.
Да.
Вот с этих вот, с краха этих мелких ипотек.
Да.
Но
да.
Мы там как-то на нефти продержались, а сейчас непонятно, чего.
Ну вот все-таки я хотела бы уточнить, то есть что происходит в головах у тех, там, я думаю, что 80% из них это там приезжие, условно говоря, там Тюмень в поисках хорошей инвестиции, там, покупки в том же самом Мортонграде квартиры. То есть это наив такой, когда ты смотришь на эти картинки, там веселые картинки, где у тебя проложены линии скоростных трамваев по жилым домам, да, где у тебя нарисованы дома абсолютно без парковочных мест, люди на самокатах, люди на велосипедах. То есть вот что они думают, могут ли они прогнозировать там на 3, на 5, на 7 лет вперед, понимая, что будет с инфраструктурой, что будет с развитием транспорта, какая плотность населения, возможно, и так далее.
Вы понимаете, в чем дело? Тут даже вопрос не в этом. Они могут думать все, что угодно. Могут думать, могут не думать. Но если бы были если бы было правовое зонирование, если бы были регламенты, которые их заставляли бы думать, заставляли бы выставлять определенные соотношения и так далее, тогда бы в одном месте чуть лучше, в другом чуть хуже, в одном красивее, в другом нет. Но это бы происходило по определенным правилам, именно пространственным. Да?
Но они есть, они просто не соблюдаются, они нарушаются застройщиками.
Но их и нет в том объеме, в котором они должны быть. Там для того, чтобы вырастить нормальную систему правового зонирования, нужно десятилетие. В Нью-Йорке она началась там 61-го года. И вот они до сих пор развиваются, там куча всяких регламентов, там шумовые, высотные, там эстетические, и регламенты, которые дают соотношение коммерческой жилой застройки. Их просто такое количество, что их не перечислишь. И когда там, например, возмущенные нью-йоркцы ходят против выступают против строительства домов Трампа, они не выступают против Трампа, они выступают против определенного регламента зонирования, который Трамп позволяет строить этот дом.
Ну вот, вы знаете, я хочу здесь еще раз, может быть, заострить вот этот вопрос. Вот действительно, Екатерина сейчас говорит, что покупают, в общем, большую часть квартир этих инвестиционные. То есть ради просто какой-то чьей-то инвестиции. Это не то, что, понимаете, как вот эта урбанизация была в 30-е годы, в 50-е, когда переселяли люди из бараков, когда были они санитарные условия. Да, вот хрущевскую урбанизацию можно было обосновать. Но сейчас я не вижу в России таких жестоких социальных условий, которыми можно обосновать такую вот взрывную урбанизацию. Так вот вопрос, а зачем строить? строить. Вот, скажем, я гляжу на какую-нибудь страну типа Швейцарии, которая вообще там все строится только новое на старое, новое за старое. Вот давайте строить новые дома только там, где были какие-то уже готовые старые объекты.
Вот. Куда вы будете вкладывать деньги? Объясните мне.
Значит, это не то, что нужны дома людям, нет, как конечно. Нам говорили.
Нет, конечно.
Людям метры жить. Это просто некуда девать бабки. И давайте, значит, застроим все поля бетонными.
Более того, это бизнес-государственный сплав, потому что тем самым Подмосковьем происходит ситуация, когда у тебя там условно губернатор говорит, что политика московных властей развитие социальной инфраструктуры, строительство школ и так далее, там поликлиник. По сути, это происходит то, что застройщик приходит под определенные обязательства потратить Московскую область, определенные бюджеты на все. Дальше это каким-то макаром соинвестируется из государственных денег, из частных денег.
Вот откуда вот эта мифология улучшения жилищных условий? Кому их улучшать? Вот этим самым инвестициям, идущим из нефтяных регионов России?
Это в некотором смысле оправдание.
Это советская мифология какая-то.
Это в некотором смысле оправдание. И, конечно же, нужно признать, что часть этого процесса – это улучшение жилищных условий. Но только часть. Остальная часть – это, вот, собственно, деньги. И вот мы говорили про комплексное развитие территории. Самое ужасное в этой истории даже не то, что это какая-то практика самих девелоперов. Это стало юридической нормой, с помощью которой вот сейчас, в ближайшее время, выйдут поправки к градостроительному кодексу, которые, по сути дела, благодаря вот этой норме, узаконят изъятие собственности у людей, у индивидуальных собственников квартир, у корпораций и так далее. То есть фактически вот под зонтиком вот этого комплексного интереса комплексного развития территории возникает просто система экспроприации частной собственности у кого угодно. И вот следите внимательно за тем, что сейчас будет происходить на закрытии сессии в Государственной Думе поправки к градостроительному кодексу. Вот посмотрите, какие там будут поправки. Это будет очень интересно.
Именно как раз в связи с экспроприацией, да? Вот такая вот история Левиафана.
Все это начиналось с того, что возникла реальная проблема в промышленных зонах каким-то образом разобраться с этими мелкими собственниками, которые там остались. И действительно, там многие из них какие-то странные, там чуть ли не оборот наркотиков там, и так далее. И действительно, с ними тяжело разбираться. Но, во-первых, если принимать закон об изъятии, так проще, конечно, да, взять и изъять, и построить что-нибудь на этом месте, тогда не надо удивляться, почему инвесторы не идут в Москву и в Россию, потому что вы изымаете, вы нарушаете право собственности. Да. Даже если они каким-то образом дискредитированы этими собственниками, ловите их там за то, что они делают, но если титул на землю есть, значит есть. А теперь еще и туда и жилье. Под шумок. А если нам нужно снести вот этот дом, в котором мы сейчас сидим, для того, чтобы здесь сделать комплексную какую-нибудь вот, возьмем и снесем. Компенсируем, но дальше вы не имеете никаких прав. Это сложнейший вопрос градостроительного диалога между собственником и городом. Иногда нужно сделать такого рода вещи, но это все обставлено в нормальных правовых режимах такими сложными процедурами специально, чтобы не нарушать права.
Ну да, здесь тот же самый все вот этот диктат застройщика, то есть фактически здесь вырисовывается такая оппозиция: с одной стороны интересы общества, интересы будущего, интересы в том числе собственников, с другой стороны интересы застройщика, стройкомплекса, которые поддержаны коррумпированным государством.
Ну, параллельно сейчас 26 мая Московская областная дума приняла закон, который по сути уничтожает муниципальную власть, как бы общественное движение снизу, то есть это сейчас будут назначаться муниципальные депутаты правительства Московской области.
Да здесь, да, как бы, как в том анекдоте, да, пора систему менять, куда ни кинь, выходишь на такие большие очень политические проблемы и политические интересы. Напомню, что мы говорим о бетонной застройке 30-километровым бетонным поясом вокруг Москвы. В гостях у нас Илья Залибухин, Алексей Новиков, Катерина Мирошникова. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. Снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И говорим сегодня с Ильей Залевухиным, Алексеем Новиком и Екатериной Мирошниковой о проблемах застройки вокруг Москвы. От возникновения нового города
30 практически миллионов человек, если считать Москву и Новое Подмосковье, и отсутствие какой бы то ни было нормальной социальной и транспортной инфраструктуры в этом гигантском бетонном поясе. Екатерина здесь у нас представляет в том числе движение «Мортенграду нет». То есть это люди, которые объединились против застройки, как я понимаю, очередного большого города корпорации «Мортен», одного из крупнейших застройщиков Подмосковья, в районе Рублево-Архангельское. Расскажите в паре слов, в какой стадии сейчас находится, вот против чего вы протестуете, и что грозит Подмосковью, и чего можно избежать?
В паре слов. Вся эта борьба началась в начале декабря 2014 года, фактически за меньше месяца перед публичными слушаниями, на которых жители местного поселения Линского должны были принять решение, хотят ли они этот город рядом с собой или нет.
То есть вот. Это речь идет о 60 тысяч квадратных метров жилья, или сколько?
Нет, 60, там 54 тысячи человек, плюс еще там 20 тысяч рабочих сил.
Метров, 60 тысяч метров, да-да,
пардон, там больше. Я думаю, что общий эффект будет там порядка 100 тысяч человек, наверное, не меньше.
Нет, 60 тысяч человек, это по 20-30 метров на человека, это около 2 миллионов квадратных метров.
Это 3 миллиона квадратных метров, там 1,773, это жилая площадь. Да. Вот при том, что сейчас там проживает порядка 20 тысяч человек. То есть можно понять, в 5 раз практически, если там говорить про 100 тысяч.
Проживает не в городе, а в домах. Такой пригородной застройки.
На окружающей территории. Значит, вот по сути, на протяжении этих полутора лет происходит там как на судебном уровне, так и на уровне обращения там, президенту, прокуратуру, везде. Какие-то общественные выступления, народные сходы, люди выходят, перекрывают какие-то экскаваторы. Вот, несколько дней назад прошел митинг. Идет вот эта борьба. Некоторые считают, что эта борьба происходит за счет неких там каких-то рублевских олигархов. Все это скатывается к интересам отдельных личностей, которые хотят там жить на природе и в комфортных условиях. Но в действительности мы говорим о жителях тех же самых пятиэтажек в Архангельском, мы говорим о тех людях, дома которых будут снесены по Илинскому шоссе. То есть социальный пласт, он очень-очень разнородный. Значит, на сегодня проект Мортенграда, он согласован как проект, я здесь как бы сделаю акцент на этом. И, по сути, от этой катастрофы нас останавливает утверждение этого проекта на следующей стадии. Значит, сейчас пока этот проект не утвержден, мы подали порядка 6 тысяч обращений от местных жителей, активистов, администрацию президента. У нас есть подтверждение о том, что может быть экологическая катастрофа от Гринписа, от Мосводоканала заключение. У нас есть транспортные заключения о том, каким образом повлияет новый поток жителей на развитие транспортной инфраструктуры. Ну вот мы продолжаем бороться. Я уверена, что это все должно привести нас к тому, что этот проект там не будет. Мы выступаем за создание национального парка Москвы, как и планировалось, и сохранение охраны территории Лохина острова.
Под угрозой что жизни. Там остается? Природный ландшафтный заповедник? Там Архангельская как-то затронута?
Архангельская затронута, она практически находится через дорогу, через Линское шоссе. Можно представить, что произойдет, если вот эта вот вся толпа.
То есть подмосковный Версаль окажется фактически
в том числе.
Застройка там Мортенграда, сколько, какая ее высота и этажность?
Нам удалось сделать так, чтобы пересмотрели проект. Сначала она была 9-14 этажей, сейчас 7-9. Но хитрость заключается в том, что они снизили этажность, но фактически увеличили. То есть плотность количество населения сократилось на 13%. Там было 60 с чем-то, стало 54.
Знаете, смотрите, мне все-таки хотелось бы, не могу я это умолчать, попробовать, да, донести, как вот на самом деле, действительно, более-менее происходит вся эта история, да. Во-первых, да, все-таки, там, я не могу говорить от лица, я член общественной палаты Московской области, а не правительство, да, и я могу только сказать, насколько я понимаю, эта ситуация происходит следующим образом, что, во-первых, есть какие-то ну скажем, обязательства по достройке брошенных вот этих всех собственников и так далее, которые уже существуют. И правительство принимает таким образом решение, что ну хорошо, давайте мы дадим Мортону, да, опять же, это я говорю, построить вот здесь в хорошем районе комплексный город, да, низкоэтажный, там, с улицами, инфраструктурой, всеми делами, искренне полагая, что это нормально, потому что никто проекты комплексного освоения территории у нас, ну, как бы не опровергал, понимаете? То есть это реально,
так,
знаете,
секундочку, 155,
секундочку, а ну, понимаете, то есть я вам стараюсь вот пытаться сейчас рассказать некую такую вот действительную, какая есть проблема. Я не защищаю никого, я же говорил, что я против этого проекта, да? Я просто пытаюсь объяснить, как это происходит. Соответственно, нужно деньги на то, чтобы там достроить 155, как уже, вот это действительно МММ. Сейчас Мортон участвует в этом МММ, потому что, по сути, за счет вот полей, в которые будет строить Мортон, пока еще качественная компания и так далее, достраиваются объекты СУ-155, потому что туда идут средства для того, чтобы дать квартиры людям, которые там вложили и являются обманутыми дольщиками и так далее. Я вам все это, вам надо других людей приглашать, чтобы вот и с вами в том числе они поговорили, но я не знаю, будете ли вы с ними разговаривать, потому что, поэтому я так быстро попытаюсь объяснить, что там происходит. И дальше правительство, которое на самом деле говорит, да, хорошо, давайте выделим, но выделим не где-то в плохом районе, поймите, да, а выделим в хорошем районе, чтобы там купили люди, как бы, чтобы подороже продать, не ради того, чтобы, ну, прям всем там нажиться, да, а ради того, чтобы сохранить качество. Я сейчас еще раз говорю, я не защищаю этот проект, я просто объясняю, как эта вот логика, да, происходит. И поэтому выделяются хорошие территории в пойме реки, да, рядом с Архангельским, и снижается этажность, в том числе, конечно, благодаря и активистам, и жителям, и так далее. И, в принципе, власти уверены, я так думаю, что все в порядке. Вот в этом есть как бы проблема. Потому что, на самом деле, ну, никто действительно не привязывает это количество людей к, во-первых, к общественному транспорту для начала. И поэтому одно из тех замечаний, которое говорится, и я его тоже все время говорю, что все эти люди все равно сядут на машины и выйдут на шоссе, и там действительно встанут эти все выезды и так далее.
Ну им обратно этой палкой и ударит по башке.
Обратно ударит. В виде социальной напряженности, конечно. Они сейчас решают задачи обманутых дольщиков, которые вот здесь вот у них тоже стоят за спиной. За счет этого. То есть просто,
ну, понятно,
я сейчас договорю. Это такой сложный механизм, который так запущен вообще везде, в Москве и Московской области, и там и правовые, и экономические, и юридические, и политические, и столько всего.
Что есть еще нужно... и частные интересы, Ксерин. Там же в Мортоне, по-моему, и Воробьёва какие-то структуры, и Шойгу.
Это я не знаю.
Ну, как бы здесь информация, я сейчас как бы публично ее не готова раскрывать, то есть как бы у нас параллельно там еще идет несколько расследований на этот счет. И как только мы...
Ну, хотя бы, так сказать, не называя имен, существуют и частные интересы во всей этой истории.
Ну, не факт, что они это продадут и вообще получат прибыль с этого, между прочим, еще. Потому что, в принципе, вполне может так получиться. Опять,
получается, не выкупит.
Что я защищаю, да? Ну, хорошо, ладно. Предположим, кто-то должен, может быть, эту роль там занять. Понимаете, может получиться, я, кстати, вполне допускаю, что они построят несколько кварталов, и просто люди, ну, как бы поймут, что они оттуда и доехать не могут, транспорта там нет. И, собственно, все равно и просто перестанут это покупать. Потому что, между прочим, такая проблема и есть сейчас. В Московской области просто перестают покупать уже.
Ну, там буквально
полкилометра
стоят пустые совершенно острова,
да.
Которые
сейчас, не говорите продают. Там, да, я так с вами поспорю, да, говорите коммерческие интересы. А еще не факт, что, в общем, они прибыль-то, которую с этого получат. То есть у нас настолько привыкли, если уж говорить абстрактно про коммерческие интересы, что бы ты там ни посадил, все вырастет. Вот сейчас времена меняются. То есть действительно нужно еще и с этой точки зрения посмотреть. То есть, может быть, мы этим проектом, и поэтому с Мортоном-то надо поговорить, может быть, мы вгоним этим проектом его еще хуже как бы в ситуацию, чем они планируют сейчас выйти. И как решение нужно строить в центре городов, надо развивать,
конечно,
существующие территории. И того же Мортона надо перенаправить с его этими девелоперскими амбициями, замашками вот в другую сторону.
В зоны, как сказать, московские промзоны.
Ну, в московские промзоны, в подмосковные промзоны. Потому что в Подмосковье очень много городов, в центре которых находится мусор. Рядом со станциями, железных дорог и так далее. Вот там надо заниматься. Там никто, кстати, не живет, просто надо работать с собственниками. Для этого принимаются эти законы, о которых Алексей говорил, которые там неправильные. Их надо корректировать, дорабатывать эти законы, чтобы они не изымали территории и собственников, а учили работать. Это отдельная совершенно специальность, которую я, например, не владею, но есть юристы, правовые люди, которые могут выстроить это.
Алексей Новиков, вопрос. Как вы видите, вот у нас заключительные минуты нашего эфира, будущее Подмосковья? Как вот это, надо ли продолжать эту комплексную застройку? Или, может быть, нужно объявить мораторий на многоэтажное жилищное строительство? А приоритет сохранения, вот скажем, вам сейчас есть возможность дать какую-то вот политическую рекомендацию. При том, как вы видите Подмосковье на следующие 10 лет?
Ну вот на самом-то деле мы вместе с Институтом экономики города в 2013 году еще написали статью, которая была опубликована на Московском урбанистическом форуме, и ровно про эту проблему. И выход я вижу только в том, чтобы действительно с помощью систем градорегулирования и правового зонирования практически наложить мораторий на жилую застройку в городе. Конечно, это звучит жестко.
Да? В городе или в Подмосковье?
В Подмосковье. Да. Не наложить совсем, а установить некие критерии качества, средовые, причем не квадратных метров, средовые, которые позволяют девелоперам развивать там жилые пространства или коммерческие. Не мораторий вообще на строительство, а мораторий на строительство в том виде, в котором оно происходит. И, конечно же, соответственно, градорегулирование, правовое зонирование – это абсолютно единственный возможный ответ на тот коллапс, который сейчас уже развивается. И если этого не сделать, проблемы будут гораздо более жесткими. Они будут социальными, политическими, уже не градостроительными. Они уже такие, но они уйдут в эту плоскость не абсолютно быстро.
Но сейчас что-то, что если взять нынешние тренды, продлить, Москва что, превращается в некое подобие Шанхая? Вот там есть из аэропорта, а там все это как это
нет,
станки,
не Шанхай,
станки.
Не Шанхай.
Шанхай еще хорошо.
Нет,
да?
В Шанхае соблюдена вот эта вот конструкция плотности застройки. Конечно. Плотность застройки, плотность населения, активность и так далее. Нет.
Башня
у Москвы вполне такое уникальное. Да, тут есть разные подходы, но Москва именно рыхлая, она плохо организована в пространстве агломерация, и в этом ее гигантская проблема.
На какой, если брать какой-то из глобальных мегаполисов из третьего мира, если смотреть, в каком направлении Москва эволюционирует, или вообще ни на что не похожа?
Мне кажется, что вот она торит некоторую дорогу вот такого постсоветского города с очень плохой системой градостроительного регулирования, и на самом деле мы получим некоторый уникальный феномен. Потому что китайские города совсем другие.
У нас уникальная ситуация, то есть вот этот эксперимент 70-летний с советской властью, которую мы поставили над страной, мы дальше сейчас продолжаем в каком-то виде, ну только вот в таком вот делать за счет нефтяных денег над Москвой. Да?
Ну, частично ли, возвращаясь к тому, чего вы начали, все-таки частично этот эксперимент был уже удачный, если брать старые московские районы, ну, 70-х, 80-х
да,
годов.
Да, только тогда было 8 миллионов человек, и Московская область была тоже обеспечена рабочими местами, и все города жили полицентричной системой. Да? А сейчас там 25 миллионов человек, центром притяжения, который является Москва. То есть нужно совершенно всю эту систему пересматривать, планировать, уж точно привязывать транспортную модель, потому что у нас Москва с Московской областью как восточный и западный Берлин вообще, ну, друг с другом там для начала вообще. А еще есть федеральные дороги РЖД, которые там свою роль выполняют. Да?
А чем он был удачным? Вот если даже взять такую самую подоснову всего города, это транспортную сеть, дорожную сеть. Она в несколько раз на порядок меньше, менее плотная, чем в органических городах, которые не...
Я согласен, разные районы. Я живу, так скажем, в более удачном районе, считаю, Крылатское, который хорошо и соединен несколькими. Тем, кто живет в Марьино или Люблино, конечно, меньше повезло, потому что там люди просто в гетто, отсеченные железными дорогами и плохими магистралями.
Я это думаю, что Крылатское вот, нормальный район, вы живете, там и парк, и зелень, и так далее. Но просто по сравнению с тем, что это в любом случае советский генплан, но он планировался специалистами.
Да.
Мне кажется, это главное слово для меня.
Планирование. Здесь была одна прачечная, а здесь парикмахерская.
Да, здесь школа, да.
И все. А сейчас они же свободные, они оттуда убегают, потому что там нет никакого потока. Не будет никогда.
Ну, вы на более сложном уровне еще пытаетесь рассуждать, а я пытаюсь говорить о том, что у нас нет вообще даже вот понимания того, где можно, где нельзя, да, что мы делаем, и просто даже элементарного планирования в масштабах агломерации. У нас же нету единого до сих пор стратегии Москвы и Московской области.
Ну вот, наверное, с этим призывом целом к планированию и к тому, чтобы попытаться избежать такого вот урбанистического коллапса, который назревает в Подмосковье на наших глазах, я хочу закончить этот эфир и, в принципе, напомнить, что, конечно, это борьба, она политическая. Борьба за пространство, потому что полис – это город. Политика происходит со слова полис, город, и в этом смысле борьба за пространство – это вещь тоже и политическая. Спасибо за участие в нашем нынешнем эфире. Архитектор Илья Заливухин, профессор, декан Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики Алексей Новиков и активист движения «Морганграда.нет» Екатерина Мироженкова. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте радио «Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.